В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21.00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Грузии продолжается скандал вокруг увольнения директора Национального центра экзаменов Майи Миминошвили. Бывший президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойте решил создать свой фонд. Реконструкция системы водоснабжения в Гагре вновь стала причиной скандальных обвинений. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Бамматова.
В главных новостях: Россия не согласна с решением ряда западных и арабских стран выслать сирийских дипломатов. Бывший президент Либерии Чарльз Тейлор приговорен к 50 годам лишения свободы. Число жертв двух землетрясений, которые произошли во вторник на северо-востоке Италии, достигло 17. Россия не согласна с решением ряда западных и арабских стран, а также Турции и Японии, выслать сирийских дипломатов. В заявлении российского МИД, распространенном сегодня, такие действия названы контрпродуктивными. Москва утверждает, что тем самым члены так называемой группы «Друзей Сирии» сознательно прерывают контакты с Дамаском. В то же время Сирия объявила о выдворении временного поверенного в делах Нидерландов, одного из последних западных дипломатов, еще оставшихся в Дамаске. Группа «Друзей Сирии» обвиняет режим Башара Асада в массовых убийствах жителей селения Хола, где на прошлой неделе погибли 108 человек, в том числе десятки детей. Сегодня стало известно о новом массовом убийстве в селении Ас-Сукар на востоке Сирии. Найдены тела 13 человек. Как сообщили наблюдатели ООН, в Сирии погибшие, судя по всему, были расстреляны с близкого расстояния. Дамаск обвиняет в убийствах исламских боевиков, действующих, по его утверждениям, на стороне оппозиции. Сегодня к числу стран, решивших выслать сирийских дипломатов, присоединилась Турция. С подробностями из Стамбула Елена Солнцева.
Турецкие власти потребовали от всех сирийских дипломатов покинуть страну в течение 72 часов. Представитель внешнеполитического ведомства Турции заявил. МИД Турции потребовал, чтобы все сирийские дипломаты, включая временного поверенного в делах Сирии, покинули Турцию. Такое решение было принято в знак протеста против недавних событий в сирийском поселении Хоула, где были убиты более 100 мирных жителей. Накануне о высылке сирийских дипломатов заявили США, Испания, Великобритания, Италия, Канада, Франция, Австралия, Германия и другие страны. Сирийские власти, однако, заявляют, что не причастны к убийству и возлагают всю вину на исламских боевиков. По данным турецкой прессы, в последние дни резко увеличился поток сирийских беженцев в Турцию. В лагерях беженцев находится около 30 тысяч сирийцев. Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу заявил, что Турция готовит новую встречу друзей Сирии в Стамбуле с участием сирийской оппозиции и западных стран. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Бывший президент Либерии Чарльз Тейлор приговорен к 50 годам лишения свободы по обвинению в причастности к военным преступлениям во время гражданской войны в Сьерра-Леоне. Приговор вынес Международный трибунал ООН в Гааге. В апреле 64-летний Тейлор был признан виновным по 11 пунктам, предполагающим ответственность за убийство, изнасилование, вербовку на военную службу детей. Прокуроры требовали для Тейлора 80 лет лишения свободы. По данным следствия, Чарльз Тейлор поддерживал повстанцев в ходе гражданской войны в Сьерра-Леоне, за время которой в 1991-2002 годах были убиты десятки тысяч людей. С бывшего либерийского президента, однако, сняли обвинение в том, что он непосредственно руководил действиями повстанцев.
Эхо Кавказа. Новости.
Основатель проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж может быть экстрадирован из Великобритании в Швецию. Решение об этом, принятое судами низшей инстанции, подтвердил в среду британский Верховный суд. Против удовлетворения апелляции Ассанжа судьи высказались 5 голосами против 2. Адвокаты Основатели проекта WikiLeaks имеют право в течение 14 дней подать в Верховный суд Великобритании заявление о повторном рассмотрении дела о его экстрадиции в Швецию. Такое решение по запросу адвоката, утверждающего, что была нарушена процедура рассмотрения апелляции, поданной Ассанжем на решение нижестоящих судов, принял сам Верховный суд. В Швеции Джулиана Ассанжа обвиняют в сексуальных преступлениях. Сам основатель WikiLeaks считает себя невиновным, а свое преследование политически мотивированным. Польские власти потребовали от Белого дома опровергнуть слова президента Барака Обамы о польских лагерях смерти, которые он произнес, вручая посмертно медаль свободы поляку Яну Карскому, герою Второй мировой войны, передает Алексей Диковицкий.
Говоря о заслугах Яна Карского, который добровольно направился в Варшавское гетто, а затем в концлагерь, чтобы собрать и передать миру информацию о массовом уничтожении евреев, Барак Обама использовал словосочетание «польские лагеря смерти». Против такой формулировки многие годы борются польские власти, заявляя, что правильно говорить «нацистские лагеря смерти, размещенные на оккупированной немцами территории Польши». Представитель Белого дома Томми Виттер заявил накануне, что президент США имел в виду именно гитлеровские лагеря. Однако в Польше посчитали, что этого недостаточно. Премьер-министр Дональд Туск. Это для Польши, нашего государства, для всех поляков ситуация, по отношению к которой мы не можем оставаться безразличными. Мы не можем соглашаться на такие слова, даже если их произносит лидер дружественной нам супердержавы. А может и прежде всего в таком случае, поскольку в так важных вопросах, как память о Второй мировой войне, от друзей мы ожидаем корректности, точности и уважения. Письмо Бараку Обаме направил в среду и президент Польши Бронислав Комаровский. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Число жертв двух землетрясений, которые произошли во вторник на северо-востоке Италии, достигло 17. Под развалинами фабрики в регионе Эмилия-Романья было обнаружено тело рабочего, который считался пропавшим без вести. Пострадали, по последним данным, около 350 человек. Подземные толчки, магнитуда наиболее мощного из которых достигала 5,8, разрушили здания, поврежденные предыдущим сильным землетрясением на севере Италии 20 мая. Среди них много строений, представляющих культурно-историческую ценность.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня у Национального центра экзаменов Грузии появился новый директор. Это Хатия Деканоидзе, до сегодняшнего дня занимавшая пост ректора Академии Министерства внутренних дел. Вместе с тем, скандал, связанный с увольнением бывшего директора центра Майи Миминошвили, продолжается. Вчера вечером она обвинила министра в выдаче 600 фальшивых аттестатов. Сегодня Дмитрий Шашкин опроверг эти обвинения. С подробностями из Тбилиси наш корреспондент Нона Суварян.
«Все, кто захочет работать с нами, останется, а кто не хочет, может уходить», заявила на сегодняшней пресс-конференции новый директор Национального центра экзаменов. Таким образом, Хатия Деканоидзе дала понять 60 сотрудникам центра, написавшим заявление об уходе, что никто не намерен бегать за ними и уговаривать вернуться. Вчера эти люди заявили, что решили покинуть эти должности в знак протеста против увольнения Майи Миминошвили. Но Деканоидзе не опасается остаться без сотрудников. В Национальный центр экзаменов она готова прийти со своей командой. Как дала понять новоназначенный директор, сегодня для нее начались обычные рабочие будни на новом месте.
Что касается моих планов, то для меня главное, чтобы вступительные экзамены прошли без проволочек. Я от лица государства буду гарантом этому. Так что я считаю, что ничего особенного не происходит.
Нового директора центра министр образования сегодня представил лично, но на пресс-конференции Дмитрий Шашкин вспомнил и о прежнем директоре, точнее, о ее вчерашних обвинениях. Майя Миминошвили обвинила Шашкина в выдаче 600 фальшивых аттестатов. В 2011 году их получили те абитуриенты, которые провалили выпускные экзамены в школах. Тогда на вопрос Миминошвили, зачем это сделано, министр якобы ответил, что политически так нужно было. Но на этом история не закончилась, как рассказала Миминошвили «Эху Кавказа». Тогда она список всех фамилий, получивших аттестаты, переслала в генинспекцию министерства и попросила эту информацию передать в прокуратуру.
После этого мне позвонил министр. Он говорил раздраженным тоном, мол, я ведь тебе обещал объяснил все, почему ты обратилась с официальным письмом. Я ответила, что это вне моей компетенции, и таким образом я защитила свою организацию. Позже мне ответили из генинспекции, что эти аттестаты фальшивые, и если подобные факты будут зафиксированы вновь, мы должны немедленно сообщить об этом. Но делу, конечно, ход не дали.
Согласно официальному заявлению Минобразования, Дмитрий Шашкин выдал аттестаты провалившимся на школьных экзаменах выпускникам, а также абитуриентам, которые, не успев сдать экзамены в Грузии, уехали поступать в заграничные вузы. Сегодня на пресс-конференции Шашкин заявил, что 298 выпускников школ тогда получили аттестаты специальной серии, что допускается законом об общем образовании.
Аттестаты спецсерии использовали граждане Грузии армянского и азербайджанского происхождения, которые экзамены сдавали в Баку и Ереване, и 14 молодых человек, которые сдали экзамены в ведущие мировые университеты.
При этом министр обвинил Мименошвили в разжигании межэтнической розни. Бывший директор Национального центра экзаменов, напротив, утверждает, что такие аттестаты лишают детей возможности продолжить учебу в Грузии. История с аттестатами лишь одна из трех причин увольнения Мименошвили. Согласно опубликованному вчера на сайте Минобразования заявлению, бывший директор центра также сопротивлялась внедрению американской экзаменационной модели выпускных экзаменов. Еще в мае Мименошвили, по версии ведомства, противилась созданию для педагогов комфортной среды, как во время сдачи тестов, так и в ходе экзаменов. Эти обвинения вызвали у Мименошвили недоумение.
Я привыкла к таким деловым отношениям, когда каждый имеет право выразить свое мнение, а решение принимается после дискуссии. Я предлагала министру разные варианты решения проблем, а он мои предложения или учитывал, или нет.
Майя Мименошвили утверждает, что между ней и министром никогда не было серьезных разногласий. Она подчеркивает, что ее центр был лишь исполнителем тех решений, которые принимал министр Дмитрий Шашкин. Нонна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В Цхинвале местное экспертное сообщество пристально следит за спором вокруг кресла спикера парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия между сторонником Леонида Тибилова, коммунистом Станиславом Кочуевым и представителем партии прежней власти «Единство» Зурабом Кокоевым. Борьба за главенство в парламенте, возможно, будет продолжена уже на ближайшей сессии законодательного органа власти, рассказывает Мурат Гукимухов.
Накануне исполняющий обязанности председателя парламента республики Зураб Кокоев обжаловал решение Верховного суда о восстановлении Станислава Кочеева в должности спикера Югостинского парламента. Напомним, республиканская Фемида признала незаконной процедуру внесения вотума недоверия парламента своему спикеру. Вотум принимался в отсутствии Кочеева. Спикер не имел возможности ответить на обвинения своих коллег. Да и обвинений, собственно, не было. В республике ни для кого не секрет, что Кочеев был смещен перед стартом президентской избирательной кампании 5 октября прошлого года по заданию в ту пору главы республики Эдуарда Кокойты. Президент, вполне понятно, не мог допустить, чтобы в такой ответственный период парламентом руководил человек, лояльность которого вызывает сомнения. Однако отмена этой отставки в судебном порядке, даже если кассационная жалоба Зураба Кокоева будет оставлена без удовлетворения, не означает, что инцидент исчерпан. Повторное рассмотрение вотума недоверия Станиславу Кочееву по закону может инициировать группа депутатов, по численности составляющая не менее трети состава парламента, или 12 человек. По оценкам самих депутатов, это не составит большого труда. Недовольных спикером предостаточно. Одни считают, что он нарушил корпоративную этику, когда жестко выступал против парламента по поводу отмены итогов ноябрьских выборов. И потом, когда обвинял своих коллег в срыве соглашения об урегулировании политического кризиса, вызванного отменой этих выборов. Кроме того, считает главный редактор информационного агентства «Осинформ» Юрий Битеев, нет ничего удивительного в том, что партия парламентского большинства «Единство» попытается продавить в кресло спикера своего однопартийца Кокоева, а не коммуниста Кочеева, говорит Юрий Битеев.
Ну, представьте себе, им тоже как бы неприятно, а они обозначили то, что почему должен быть спикером из меньшинства, если мы большинство. Естественно, они хотят видеть своего человека. Естественно, они хотят доминировать в важных вопросах.
По мнению югостинского журналиста Андрея Таддаева, не в пользу Станислава Кочеева и заботы депутатов о своей репутации, как независимых народных избранников.
В республике есть такое стойкое мнение, что Кочеев был смещен со своего поста по указке предыдущего президента. И теперь, после того, как Верховный суд признал это решение неправомерным, неправильным, и согласившись обратно с приходом Кучера, они не хотят терять лицо и еще раз продемонстрировать, что теперь они проявляют покладистость уже в другую сторону, уже по указке нынешнего президента.
Сам Станислав Кочев считает все эти версии надуманными. По мнению Кочева, речь идет о попытке команды экс-президента Эдуарда Кокоти сохранить свое влияние в республике. Кресло спикера – один из инструментов этого влияния, говорит Станислав Кочев.
Они нарушили конституцию, нарушили мои права, нарушили много статей регламента работы парламента. Надо это исправить, как они хотят. Они хотят с тем же грузом того, чтобы парламент обвинил не в конституционности, или с этим грузом кое-кто из депутатов хочет жить. Или как они? Я готов поднять руку всем. Я готов сотрудничать со всеми партиями. Я призывал их, даже людей послал к ним. Но вопрос в другом. Просто кто-то хочет сохранить два центра сопротивления нынешней власти. Это частично парламент и частично Верховный суд. И блокировать его решение. Вот в этом я вижу главную загвоздку вот этого дела. Там часть парламента тоже. И я скажу, не большинство. Парламент судит таким образом.
В республике все понимают, что президент Леонид Тибилов, наверное, хотел бы увидеть в кресле спикера Станислава Кочеева, который поддержал его на выборах. Но, по мнению местных экспертов, протекция президента будет весьма ограничена. Если парламентское большинство выступит против Станислава Кочеева, то Леониду Тибилову, скорее всего, придется уступить, чтобы сохранить лояльность законодательного собрания. В этом смысле в борьбе за кресло спикера многое будет зависеть от гибкости и договороспособности самого Станислава Кочеева. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Бедзине Иванишвили и его сторонникам, похоже, больше не придется выплачивать столь высокие штрафы в госбюджет. Согласно последним законодательным изменениям, размер штрафов за нелегальные денежные пожертвования политическим партиям сократился в два раза. Между тем, за последние четыре месяца Иванишвили, его компаниям и сторонникам пришлось выплатить государству более 10 миллионов лари. Подробности в материале Олеси Вартанян.
Май оказался самым убыточным месяцем для Иванишвили. Контрольная палата оштрафовала его компанию почти на 5 миллионов лари. Менеджмент-сервис занимался арендой офисов грузинской мечты в регионах. Пару месяцев назад часть из них решили привести в порядок и выделили компании на это деньги. Контрольная палата утверждает, что в смете на ремонт была указана неверная сумма. Денег на ремонтные работы было потрачено несколько раз меньше. Остаток пошел в закрома партии, что само по себе является нарушением закона. Попытки Иванишвили доказать свою правоту не увенчались успехом. Вчера Тбилисский городской суд оставил в силе решение контрольной палаты.
Компания теперь на грани банкротства. Если 5 миллионов не будут выплачены до середины июня, нам придется закрыть наши офисы в регионах и прекратить там активную партийную деятельность.
Сообщила сегодня адвокат Иванишвили Эко Беселия. Такой драматический сценарий мало кто воспринимает всерьез. За этот год Иванишвили уже не раз подвергался штрафам. Санкциям, но всегда прилежно оплачивал долги. За счет взысканий с миллиардера с февраля этого года государственная казна пополнилась 10 миллионами лари. Это примерно 6 миллионов долларов. На эти деньги, к примеру, 2,5 года смогут безбедно существовать два вместе взятых интеграционных министерства. Одно, отвечающее за связи с ЕС и НАТО, другое с конфликтными регионами. Крупные штрафы не раз становились объектом критики со стороны гражданских активистов. С февраля несколько МПО пытались уговорить власти изменить соответствующий закон. Но правящая верхушка не спешила. Лейла Талиури, представитель Ассоциации молодых юристов, рассказывает, что срок принятия поправок всеми способами оттягивался. Новая редакция закона вошла в силу вчера вечером. В результате размер штрафа был сокращен в два раза.
Они не превысили тот временный срок, который им дается законом на принятие поправок, но они максимально использовали его, чтобы принять изменения как можно позже,
сказала Лейла Талиури. Последняя жертвой прежней версии закона стал бывший грузинский чиновник Бедзина Георгубияни. Уже 7 лет он находится в бегах. Уехал в Европу, как только над ним нависла угроза попасть в тюрьму за превышение служебных полномочий. 28 мая, за день до того, как законодательные поправки вошли в силу, контрольная палата оштрафовала Георгубияни на 900 тысяч лари за то, что тот пожертвовал деньги организации Комаги. Считается, что она связана с Иванишвили, хотя сам он это отрицает. По телефону из Германии Георгубияни не сказал, сказал, что не намерен оплачивать штраф.
Они делают то, что они хотят. Видите ли, они привыкли так жить, что делать так им лучше и как им выгодно.
Сказал Бедзина Георгу Биани. Он намерен судиться с контрольной палатой. Для этого он уже нанял двух известных тбилисских адвокатов, которые уже готовят иск. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». И в продолжении темы противостояния властей и оппозиции в Грузии наша постоянная рубрика «Не круглый стол». Я передаю микрофон моей коллеге Кэти Бочуришвили.
Спасибо, Демис. Я представлю наших сегодняшних гостей. Это Георгий Вольский, который представляет коалицию «Грузинская мечта», и президент Центра по исследованию в области евроинтеграции Васил Чкоидзе. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Кэти.
И мы бы хотели обсудить сегодня политическую ситуацию в Грузии, которая явно изменилась в связи с последними событиями, связанными с появлением на арене Бедзины Иванишвили. И мой первый вопрос Георгию Вольскому. В команде Бедзины Иванишвили много людей, которые в свое время прочно ассоциировались с командой Эдуарда Шеварднадзе. А с чем ассоциируются в свою очередь времена Шеварднадзе, мы тоже помним. Не окажется ли так, что страна будет отброшена в прошлое, если члены грузинской мечты окажутся у власти?
Да вы так утвердительно сказали, что многие люди ассоциируются. Чуть я сам не поверил. Таких людей практически нет. Есть некоторые люди, которые работали во время Шеварднадзе, но никак нельзя сказать, что они имели общее каким-то финансовым вопросом или вопросом экономики. Это в основном те дипломаты, которые работали в свое время, несколько всего человек, можно сказать, двое, и которые продолжали работать во время правления Саакашвили. А сам Саакашвили с его командой с 95-го года прочно как раз присутствовал в структурах именно Шеварднадзе, а с чем это ассоциируется, уже вот можно уже продолжить. Тут многие новые люди, новые лица, правозащитники, адвокаты, экономисты, которые ничего общего не имеют с той системой, которую руководил Шеварднадзе. Так что это одна лишь пропаганда, и за этой пропагандой ничего не стоит.
Спасибо. У меня вопрос к Василу Чкоидзе. Власть явно давит на Иванишвили, хотя, на мой взгляд, оттолкнуть от него сторонников ей не удается. Как, по-вашему, чего она добивается? Почему она не избирает тактику уважительного, спокойного диалога, вместо того, чтобы порочить своего оппонента и навешивать на него ярлык российского агента?
Ну, дело в том, что нарушить какие-то ярлыки, но проблема в том, что вот те огромные финансы, которые были накоплены в России и которые сейчас идут из «Газпрома», то есть вот эти финансы работают на этом этапе на дискредитации тех реформ, которые проводятся в Грузии, например, вот сторонники этой организации, члены этой коалиции очень активно работают над кампаниями в Соединенных Штатах, лоббистскими кампаниями, и через них они пытаются как-то очернить вот те достижения, которые достигнуты в Грузии вот в этот период. Разумеется, есть также и некоторые недолатки, но во всяком случае все авторитические международные организации, близкие партнеры Грузии, в том числе США, Евросоюз, все признают, что вот эти реформы Грузии действительно принесли серьезные результаты, и что Грузия является самым более реформистской страной в пространстве постсоветского ареала. Но вот основная работа сейчас сторонников Иванишвили вот через эти лоббистские кампании идут на дискредитацию вот этой идеи. То есть они пытаются создавать какой-то новый имидж для Грузии, не как команда реформистское управление, которое вот табирует каких-то успехов, а вот это какая-то диктатура, где представители оппозиционеров и где в каком-то смысле эти реформы преувеличены, что никаких таких серьезных достижений в Грузии ничего нету. Так что они уже пытаются как-то убедить западных партнеров Грузии, что не стоит рассматривать Грузию как реформистскую страну. И как-то приостановить те помощи, например, поддержка вступления Грузии в НАТО или поддержка тех новых форматов, которые Грузии связывают с Евросоюзом.
Спасибо.
Да, вот такой...
Георгий Вольский, вы можете что-то возразить на это?
Да, ну, в принципе, несмотря на высокое уважение к Василию, я бы сказал, что это вот чистейшей воды пропаганда, потому что, во-первых, лоббистские организации... Они серьезные организации, которые не возьмутся за дело, охаивая какое-то правительство, вот в данном случае грузинское правительство. Наоборот, наша коалиция предлагает реальную евроатлантическую интеграцию, европейскую интеграцию, но на основании реальных планов решения всех внутренних и внутренних политических проблем и международных политических проблем. Реальные планы, это естественно. И люди, которые вышли 27-го, это подтверждение тому, что они верят этим планам и реально чувствуют, что за этими планами стоит человек слова. И коалиция, и команда профессионалов, а не команда каких-то там шеварнадзевских официальных лиц, которых здесь и в помине нет. Так что я бы не сказал, что охаивание грузинского государства это то, что чем мы занимаемся. Как раз наоборот. Государство, которое пришло к тому, что тут практически 1,5 миллиона людей из населения, 4-миллионного населения, 1,5 миллиона за чертой бедности живут.
Спасибо.
Это один показатель только может подтвердить, о чем мы говорим.
Спасибо, Георгий.
Основные потеряны по территории, потерянная экономика, практически все она передана российской стороне. О каком российском бизнесе и влиянии «Газпрома» можно тут говорить?
Василий Чкуидзе, я бы хотела вас спросить, как вы думаете, если власть не сменит сейчас свою политику, ну, не скроет явной нервозности и будет продолжать в том же духе, ей будет сложно убедить грузинскую, да и мировую, наверное, общественность в том, что условия, созданные для политических партий, будут равными, а выборы прозрачными. На ваш взгляд, означает ли это, что нынешнее руководство не выполнит тех условий, которые в последнее время выдвигает настойчиво Запад?
Ну, основное требование – это проведение прозрачных и справедливых выборов, и как раз для этого идет работа. Вот насчет того, что как-то притесняют своего конкурента Иванишвили, я думаю, что сторона коалиции заинтересована, чтобы об этом шли еще все время разговоры.
Нет, но вы не можете отрицать, действительно, вся эта история с гражданством, вся история со штрафами, которые накладывает контрольная палата.
Это вопрос тоже, да-да, я понимаю. Это вопрос абсолютно искусственно поднятый сторонниками коалиции самой господина Бедина Иванишвили, поскольку согласно законодательству Грузии двойное гражданство автоматически вызывает потерю гражданства Грузии. То есть, если
всю эту историю мы знаем. Пожалуйста, если можно коротко, потому что у нас очень мало времени.
Да, Пожалуйста, я очень скажу. А если человек хочет получить двойное гражданство, для этого существует исключение в нашей законодательстве. Это решение президента, основанное на том, что это политически целесообразное решение. А автоматически двойное гражданство по Конституции не разрешается. И поскольку у Иванишвили оказалось, что он получил гражданство Франции, он потерял гражданство Грузии.
Спасибо. Мы знаем.
Для того, чтобы не дать повод, я сейчас его фикарку закончил, чтобы не дать провод конкурента, говорить о том, что его не разрешают участие в выборах, и что его притесняют, что его боятся и так далее. Парламент Грузии только что принял специальный законопроект изменений Конституции, который позволяет гражданам.
Все понятно. Тем не менее, власти могли сделать это заранее и не тянуть, и не создавать, наверное, вокруг этого ажиотаж. Спасибо. Спасибо. Я прошу прощения, господа. У нас закончилось наше время. Спасибо вам за участие в нашей программе. Я напомню, что это был Георгий Вольский из коалиции «Грузинская мечта» и Васил Чхоидзе, президент Центра по исследованию в области европейской интеграции.
С экспертами беседовала Кэти Бучуришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Экс-кандидат президента Южной Осетии Давид Цанакоев назначен главой МИД де-факто республики. Соответствующий указ был подписан сегодня президентом Леонидом Тибиловым, передает ОС-радио. Возглавлявший на протяжении многих лет Министерство иностранных дел Мурат Джиоев назначен полномочным представителем президента по вопросам постконфликтного урегулирования и, по всей видимости, возглавит делегацию Южной Осетии на женевских дискуссиях по безопасности в Закавказье. Сегодня Леонид Тибилов также назначил министров обороны и культуры. Эти ведомства продолжат возглавлять исполняющие обязанности министров Валерий Яхновец и Махарбек Какоев. Суд приговорил обвиняемого в организации теракта во Владикавказе Алихана Арцханова к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщил официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации Владимир Маркин. По версии следствия, в феврале 2010 года Арцханов добровольно вошел в банду, члены которой причастны к совершению 9 сентября 2010 года теракта на центральном рынке Владикавказа. В результате теракта погибли 19 человек, 233 получили ранения. Материальный ущерб был оценен в 21 миллион рублей. Грузия надеется вступить в НАТО уже на следующем саммите Альянса. Это до сих пор не удавалось из-за действий России, заявил президент Грузии Михаил Саакашвили. Во вторник в Риге после встречи с латвийским президентом Андрисом Берзиншем Михаил Саакашвили заявил, что вступление в Альянс до сих пор не удавалось из-за действий России, сообщает Интерфакс. «Надеемся, что на следующем саммите НАТО мы вступим в эту организацию», сказал Саакашвили журналистам. События, происходящие в Грузии, следуют в большей степени относить не только к конкретной территории, но и к стремлению свергнуть государственную власть. Чикагский саммит был возможностью и одновременно риском. Сейчас у Грузии наилучшая оценка по сравнению с балканскими странами, поэтому считаем, что есть шансы вступить в НАТО, продолжил Михаил Саакашвили. Президент Грузии 29 мая подписал поправки, внесенные парламентом в Конституцию, передает Грузия онлайн. Согласно поправкам, членом парламента может быть избран гражданин Грузии, пользующийся избирательными правами с 21-летнего возраста. Также в Конституции добавляется статья следующего содержания, что право участия и голосования в парламентских президентских выборах наряду с гражданами Грузии имеют и лица, которые рождены и последние 5 лет постоянно живут в Грузии.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Бывший президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойте в ходе встречи с абхазским лидером Александром Анквап поделился своими ближайшими планами. Он намерен создать и возглавить фонд, который бы занимался вопросами общественных и культурных связей между Южной Осетией, Абхазией и Россией, рассказывает Жанна Тарханова.
Когда и где начнет свою деятельность фонд, пока не сообщается. Как, впрочем, и то, какие именно проекты под его крышей намерен реализовывать оставшийся неудел политик. Политолог, бывший госсоветник президента Эдуарда Кокойте Коштад Зугаев полагает, что инициатива Кокойте возникла не спонтанно. Экс-президент Южной Осетии неоднократно говорил о своем желании остаться действующим политиком и влиять на общественно-политическую ситуацию в республике. По мнению Коштад Зугаева, учреждение фонда может также стать очередным шагом в реализации принятой в 1993 году концепции социально-экономической и культурной интеграции севера и юга Осетии. Итоги референдума 1992 года о воссоединении южных и северных осетин задают направление для такой деятельности. Коштад Зугаев полагает, что благодаря своим связям Кокойте сможет привлечь к сотрудничеству бизнесменов, ученых, деятелей культуры, поддержит его и политическое руководство Абхазии, России и Южной Осетии. Цитата. «Препятствий во взаимодействии бывшего президента Кокойте с нынешним Леонидом Тибиловым не существует», уверен Коштад Зугаев. Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Северо-Осетинского института социальных и гуманитарных исследований Руслан Затяты полагает, что расширение культурных связей – это очень перспективное направление.
Создать, например, словарь. Абхазо-осетинский, осетино-абхазский. У абхазов есть очень интересный опыт введения общественных связей не только со своими соплеменниками, но и с другими народами, которые приезжают в Абхазию и прекрасно там себя чувствуют. Вот это, к сожалению, пока очень мало у нас в Южной Осетии.
Говорит Руслан Затиатым. Оппозиционер, член ветеранской организации «Союз добровольцев Отечественной войны Абхазии 92-93 годов» ИР Владислав Кузаев скептически относится к планам Кокойте.
Кокойте должен вернуть деньги своему народу, который он украл. Не должно сходить с рук и участвовать в каких-то политических играх. Это политический трамплин. Это фактически пиар. То Кокойте не забыли.
Не сомневается Кузаев. Людей, критически оценивающих деятельность Кокойте на посту президента, в Цхинвале более чем достаточно. Поэтому было бы логично предположить, что свою новую организацию бывший руководитель республики будет создавать во Владикавказе. Там и безопасней, и связи побогаче. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В Абхазии вновь на поверхность всплыл скандал вокруг реконструкции Гагрского водопровода. Совсем недавно президент самопровозглашенной республики Александр Анквап заявил, что этот проект будет передан от недобросовестного Абхаз-водоканал-сервиса турецкой компании Джанту Иншат. Вчера в абхазской прессе появился компромат на Джанту Иншат, рассказывает Виталий Шария.
В феврале прошлого года на последней пресс-конференции для абхазских СМИ ныне покойного президента Абхазии Сергея Багапша один из самых острых вопросов задала оппозиционный журналист Эмма Ходжа. И касался он сына влиятельного чиновника администрации президента Александра Адлива. Сын являлся учредителем фирмы «Абхазводсервис», к работе которой предъявлены серьезные претензии. Сергей Васильевич заверил, что сын Саши Адлива там уже не работает, и это справедливо. Не должно там быть никого из окружения президента. И что в Гагре теперь будет работать немецкая фирма, которая строит водоводы по всей Европе, и Гагрский будет самым лучшим. Конец цитаты. А 1 ноября 2011 года Следственное управление Генпрокуратуры Республики возбудило уголовное дело в отношении гендиректора ООО «Абхазводоканалсервис» Заболоцкого и главного бухгалтера Садекия, которые подозреваются в уклонении от уплаты налога на прибыль на общую сумму 5 600 000 рублей. И вот продолжение темы. В опубликованной вчера в нужной газете первополосной публикации «Шила на мыло» приводится мнение господина Заболоцкого, изложенное в его письме, направленном в СМИ Абхазии. Он пишет, что хотя окончательный вердикт судом не выносился, 17 мая нынешнего года во время встречи с главой администрации Гафского района Григорием Еником и начальником управления городского хозяйства Валерием Барцицем, президент Анклав назвал проект по водоснабжению города, который осуществлялся ООО «Абхазводоканалсервис», заранее задуманной аферой масштабного характера. Проект передается турецкой фирме «Джанту Иншат», которая, по словам Александра Амклава, позволит наладить образцовую систему водоснабжения города Гагра. По каким причинам руководство республики остановило свой выбор именно на этой компании, пишет газета, неизвестно. Во всяком случае, об объявлении конкурса на выполнение подрядных работ в Абхазии никто не слышал. Но, возможно, продолжает она, некоторую информацию о благонадежности очередного подрядчика наше правительство смогло бы почерпнуть в интернете на сайте право.ru и пересказывает опубликованное там решение арбитражного суда города Москвы по иску РУДН к данной фирме о взыскании с нее в пользу Российского университета дружбы народов почти 700 тысяч рублей за должности и пени. Заинтересованность Андрея Заболоцкого тут понятна. Понятно и то, что с немецкой фирмой не получилось. А турецкая? Не будем спешить с выводами, ведь московские судьи обязали ее лишь оплатить задолженность, причем не такую уж огромную. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Официально старт предвыборной кампании в Грузии будет дан в конце лета, за 2 месяца до намеченных на октябрь парламентских выборов. Несмотря на это, большинство политических партий уже фактически вступили в предвыборную борьбу. Открыто развернула свои знамена коалиция «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили. Национальное движение Михаила Саакашвили о своих планах на предвыборный период предпочитает пока умалчивать. Однако жители регионов, участившиеся визиты представителей властей, напрямую связывают с предстоящими выборами. Порой встречи населения с чиновниками перерастают в неприкрытый торг. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Перед выборами и власть, и оппозиция, как известно, не скупятся на обещания. Борьба за электорат началась. Как чиновники, так и оппозиционеры в последнее время все чаще стали наведываться в грузинскую провинцию, посещая населенные пункты в районах, в том числе не забывая и о глухих отдаленных селах. Они встречаются с людьми, слушают их жалобы на тяжелую жизнь и обещают, обещают, обещают. Курьезом обернулась встреча лидера парламентского большинства Петра Цискаришвили с жителями села Картубани в Кахетии.
Для нас большая честь и удовольствие встретиться с вами, узнать, какие вопросы надо решить, перед какими проблемами стоит село.
Обратился главный парламентский национал к 30 местным жителям, пришедшим пообщаться с ним. Но изысканные речи депутатов кахетинцев не впечатлили. Они в свойственном им прямолинейной манере потребовали от политика конкретных обещаний.
Жители нашего села на выборах отдадут голос тому, кто решит проблему газификации. Не решите, мы за вас не проголосуем.
Простодушие пылкой кахетинки, не пожелавшей назвать свое имя, смутило члена правящей партии. У нас тут ведь не предвыборная торговля. Попробовал возразить Петр Цискаришвили, но оконфузить хваткую женщину ему не удалось. Она оказалась уверена в своей правоте.
А мы не торгуемся с вами. Мы о своем просим. Вы рядом с нами, и мы рядом с вами. Обещайте нам, что у нас будет газ в 2013 году. Пообещайте нам публично, товарищ.
То ли от растерянности, то ли в расчете на будущие голоса, депутат клятвенно заверил сельчан. Газ в Картубани проведут. И тут кахетинская чистосердечие проявила себя в полную силу. Крестьянка, добившаяся своего, предупредила депутата.
Смотри, чтобы не опозорился, если не сдержишь слово. Я к этому времени буду жива, в следующий раз я тебя тут палкой встречу.
Впрочем, комментируя итоги этой встречи, представители власти заявили, что никакого торга не было, газификация деревень и без того предусмотрена в программе развития села. В последнее время национальное движение организовало в селах Кахетии около 30 встреч. случились ли по их ходу подобные предвыборные сделки, история умалчивает. Мнение о том, что предвыборный период – лучшее время для шантажа властей, похоже, разделяют и жители Эмерети. Многие кутаисы принимают так называемых полевых регистраторов, которые, обходя дома и квартиры, носят коррективы в списке избирателей, сопредставителей правящей партии. Корреспондент газеты «Ахали Газет» Итекла Мургошия наблюдала за работой полевых регистраторов в одном из районов Кутаиси.
Люди думали, что они обязаны сказать регистраторам, за кого собираются голосовать на выборах. Горожане убеждали сотрудников ЦИК, что националы должны хоть что-то сделать перед выборами. Ну, хотя бы дорогу провести или починить водопровод.
Регистраторам каждый раз приходилось объяснять, что их задача сверить списки, а не собирать пожелания трудящихся. В парламентской столице Грузии намерена провести следующую широкомасштабную акцию оппозиционная коалиция Бидзина Иванишвили «Грузинская мечта». Жители Кутаиси с осторожным оптимизмом смотрят на то, что их город обещает стать эпицентром политической жизни. О настроениях горожан рассказывает Амиран.
Некоторые больше надеются на Иванишвили, другие, напротив, любят Саакашвили. Но если Иванишвили правда сделает то, что он обещает, снизит налоги, создаст рабочие места, конечно, будет хорошо. В принципе, так нам и Миша обещал, но не сделал.
Делится своими наблюдениями Амиран. Он рассчитывает услышать в оставшееся до выбора время еще немало обещаний, но пока никому не отдает предпочтение. Время покажет, говорит он. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Юные девушки на высоких каблуках несутся по своим делам мимо зевак на центральной площади Цхинвали. В руках у них папки с бумагами. Народ любопытствует, куда так спешат эти воздушные создания, и присоединяется к необычному марафону. Этот видеосюжет подготовлен Юго-Осетинским университетом, который начал кампанию по привлечению абитуриентов. Материал Ирины Келехсаевой.
Сценарий рекламного ролика написали сами студенты. В конце сюжета выясняется, что в папках, которые бережно прижимают к груди девушки, находится пакет документов для поступления в ВУЗ. Слоган, которым выстреливает ролик, звучит примерно так: «Не опоздай подать документы в ЕОГУ». 2 дня веселых дискуссий вместе с преподавателями, и вот уже придуманы целых 3 ролика. Осталось только провести съемку, смонтировать сюжеты и отнести их на местную телекомпанию ИР. В Южной Осетии уже долгие годы не утихают споры по поводу целесообразности получения высшего образования в России. Противники считают, что отпуская своих абитуриентов в дальние края, республика на корню губит местную систему образования. Сторонники, напротив, считают, что выпускники лучших российских вузов смогут принести немалую пользу Южной Осетии, а заодно и поделиться своими знаниями со студентами Юго-Осетинского университета. По данным этого года, школы республики заканчивают 521 человек. Из них счастливыми обладателями квот на места в российских вузах окажутся около 100. То есть университет рассчитывает на оставшихся 400 человек. Традиционно пользующиеся высоким спросом факультеты экономики и юриспруденции без труда набирают достаточное количество студентов. Однако всем остальным приходится думать над тем, как привлечь молодых людей. Даже, казалось бы, столь популярная специальность, как журналистика, не слишком привлекает абитуриентов. Причины самые разные, но одна из главных – низкая оплата труда работников средств массовой информации, говорит студентка 4-го курса кафедры журналистики Элина Чехоева.
Я думаю, что в других городах это может быть престижно, но не здесь. И на телевидении не так много людей из журналистов, как в других городах. Потому что, наверное, зарплаты мало. А вот в других факультетах, например, как на юрфаке или на экфаке, там и зарплаты побольше, и все туда стремятся.
С Элиной согласны все ее однокурсницы. Профессия престижная и интересная. Однако как убедить в этом молодых людей? Как сделать так, чтобы у них появилось желание учиться на факультете? Идеи разлетаются по аудитории, как мячики для пинг-понга. Провести флешмобы, нарядить участников местной группы брейк-данса в майке с логотипом университета, известного остинского рэпера Кабула, чтобы он прошелся своими речевками по незрелому еще сознанию абитуриентов. Преподаватели подкупают искренность и страстность самих студентов, их вузовский патриотизм, говорит заместитель декана филологического факультета Алла Джоева.
Ну, здорово, что они что-то хотят изменить своими силами, пытаются что-то делать и привлечь себе же подобных в наш вуз.
Бела Мамиева окончила с отличием Юго-Осетинский государственный университет в 2009 году. Сейчас учится в аспирантуре Ростова-на-Дону. Параллельно работает в родном университете, иногда выкраивает время на преподавание. Говорит, что аспиранты из Южной Осетии по степени подготовки мало чем отличаются от российских. Единственная проблема – знание иностранного языка. Она убеждена в том, что появление новых факультетов и обновление преподавательского состава помогло бы Югостинскому государственному университету стать престижным и респектабельным высшим учебным заведением.
Могли бы привлечь больше студентов, и, наверное, преподавательский состав он должен кардинально тоже или поменяться, или приумножиться за счет кадров извне, или за счет кадров здесь, которые существуют посредственно в Южной Осетии, которых отправляют на учебу, они должны возвращаться обязательно. Пусть они будут не кандидатами наук, но специалистами широкого профиля, они должны работать здесь.
У студентов и преподавателей Гостинского университета есть еще одна мечта – увидеть, наконец, восстановленным, разрушенным августовской войной, главный учебный корпус. Ведь кто знает, может, и в его стенах когда-нибудь невозможно будет продохнуть от студенческого многоголосия. Ирина Кирексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Рубрику «Панорама» вы услышите завтра, а сейчас рубрика «Читаем прессу» на волнах радио «Эхо Кавказа». Сегодня среда, очередь обзора грузинской прессы, который подготовил Тэмур Кигурадзе.
Главной новостью практически во всех грузинских газетах и журналах в среду остается скандал. В Министерстве образования главу Национального экзаменационного центра Майми Минашвили уволили из-за политических симпатий сына и брата, поддерживающих грузинскую оппозицию, пишет газета «Ахали Таоба» и публикует интервью самой Минашвили и ее сына. По информации газеты, 60 сотрудников центра подали заявление об уходе с работы после увольнения директора, хотя это далеко не все ее коллеги, которые намерены поступить так же. Таоба также пишет, что зарплату уволившимся сотрудникам будет платить, скорее всего, оппозиционный миллиардер Бедзина Иванишвили. Газета «Резонансе» тоже посвятила этому скандалу передовую статью. Издание приводит различные мнения о случившемся. Наиболее резко оценил ситуацию адвокат Шалва Шагулидзе.
Если ее действительно уволили из-за сына, это просто неприемлемо и еще раз подтверждает, что власти впали в истерику. Такие действия, продиктованные страхом, ставят под удар саму власть.
Газета «Койла Сиахли» от конкурентов не отстает. Интервью с Майми Минашвили заняло две полосы. В нем она подтверждает версию политической подоплеки ее уволнения и утверждает, что власти постоянно прослушивали ее телефонные разговоры. По ее словам, именно так они узнали, что ее сын принял участие в акции оппозиции 27 мая. Накал политических страстей в стране будет только возрастать, читает Хвала Сиахли. В этой же газете затрагивается тема предстоящего в июне визита госсекретаря США Хиллари Клинтон в Грузию. Один из лидеров оппозиционной грузинской мечты Леван Бердзанишвили утверждает, что у Клинтон много претензий к грузинским властям. Критический настрой нынешней администрации, считает Бердзанишвили, нашел отражение и в недавно опубликованном отчете Комитета по правам человека Госдепа США. Часть его была посвящена ситуации в Грузии.
В отчете отражено тяжелое положение заключенных в тюрьмах, низкий уровень свободы судебной системы, проблемы с независимостью СМИ, политические гонения, связанные с предвыборным периодом.
Бердзанишвили надеется, что Клинтон найдет время, чтобы встретиться и с представителями оппозиционных партий. Другая газета «Ахали Тауба» передает информацию о предстоящем визите спецпредставителя Генсека НАТО на Южном Кавказе Джеймса Апатурая. Его приезд связан с неделей НАТО в Грузии, которую изначально планировали провести осенью, но чтобы не вляпаться в горячую предвыборную пору, решили провести раньше, летом. О предвыборных страстях пишет и в газете «Сакартвелос Республика». Примитивным пиаром называет экономист Ладо Папава парад промышленности, проведенный властями в центре Тбилиси в минувшую субботу. По мнению Папава, он имел противоположный эффект и показал, что особенно хвастать Грузии пока нечем.
«Лучше всего наше экономическое состояние отражает торговый баланс. У нас импорт в 4 раза выше экспорта. А 23% экспорта – это перепродажа подержанных машин, которые, как мы знаем, в Грузии не производятся».
Попова считает необоснованными разговоры об экономическом росте и предлагает вместо проведения парадов и реализации иных грандиозных проектов, вроде перевода парламента в Кутаиси, проявить заботу о грузинских производителях, мелком и среднем бизнесе. Еще одну интересную тему затрагивает газета «Хвала Сиахли» в интервью с режиссером Резо Чхеидзе, снявшим легендарный фильм «Отец солдата». Совсем недавно стало известно, что, восстанавливая эту ленту 1964 года, американская компания превратила черно-белый фильм в цветной. Этот шаг вызвал неоднозначную реакцию в Грузии, а на претензии ответил сам режиссер.
Людям сначала и новое издание «Витязя в тигровой шкуре» не нравилось, но потом выяснилось, что оно довольно неплохое и до сих пор пользуется спросом. Через 2 недели я лечу в Москву на просмотр окончательного варианта, и если нужно будет что-то исправить, это сделаю.
Чейза не раскрывает пока, где и когда состоится премьера обновленной версии, однако уверяет, что без его согласия фильм на экраны не выйдет. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И в завершение программы международная тема. В США продолжается предвыборная кампания. Республиканская партия фактически определилась с выбором своего кандидата, которому осенью предстоит противостоять на президентских выборах нынешнему главе государства Бараку Обаме. Им стал Митт Ромни, рассказывает Алан Давыдов.
Перед началом техасских праймериз Митту Ромни не хватало голосов 58 из минимума в 1144 делегата. Во вторник вечером, по результатам даже незавершенного подсчета, стало ясно, что Ромни преодолел критически важный порог, и результаты праймериз в оставшихся 7 штатах не имеют для него практического значения. Наиболее стойкие республиканские соперники Ромни по первичным выборам, такие как ранее выбывшие из состязания Ньют Гингрич и Рик Санторум, неоднократно упрекали Ромни в недостаточном консерватизме, в непоследовательном отношении к абортам, в неспособности повернуть вспять реформу медицинского страхования. Однако для большинства избирателей республиканцев эта критика явно не выглядела слишком серьезной. Номинировать кандидатом в президенты бывшего бизнесмена и мультимиллионера – обычное дело для республиканской партии. Единственным исторически беспрецедентным для нее моментом является конфессиональная принадлежность Митта Ромни. Он мормон. Однако, судя по последним опросам, сторонники Ромни более всего видят в нем прагматика с опытом управления бизнесом, способного добиться в экономике лучших результатов, чем нынешний президент Барак Обама. Последние 4 года принесли разочарование американскому народу, сказал Митт Ромни во вторник на встрече с избирателями в штате Колорадо. Любая рецессия в конечном счете завершается. Вы ожидали, что нынешняя сменится энергичным подъемом, но этого не произошло. Из-за политики нынешнего президента Америке труднее снова прийти в себя. Приближение Митта Ромни к республиканской номинации кандидата в президенты было омрачено эскападой его сторонника и фандрейзера, известного миллиардера Дональда Трампа. Трамп возобновил муссирование теории о том, что Барак Обама якобы родился не на Гавайях, а в Кении, а потому нелегитимен как президент. Митт Ромни, заявляющий, что не верит в эту теорию, подвергся нападкам прессы за то, что недостаточно энергично отмежевался от предположений своего союзника Трампа. Предвыборный штаб Обамы выпустил видеоролик, критикующий Ромни за неспособность дистанцироваться от сомнений в подлинности президентского свидетельства о рождении. По средним данным социологических опросов, Обама опережает Ромни на 2 рейтинговых пункта. Впереди 5 месяцев борьбы один на один. Ее исход, по мнению практически всех наблюдателей, будет зависеть от того, насколько убедительно к ноябрю президент Обама сможет доказать эффективность своего экономического курса.
Рассказывал Алан Давыдов.
Эхо Кавказа.
Сегодня Верховный суд Великобритании отклонил апелляцию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, пытавшегося протестовать решение о его экстрадиции в Швецию, где он обвиняется в сексуальных преступлениях. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Решение Верховного суда по делу Джулиана Ассанжа огласил в переполненном зале Верховного суда его председатель лорд Филлипс. Он заявил, что апелляция Джулиана Ассанжа, в которой утверждается, что он не может быть выдан Швеции на основании того, что шведская прокуратура, которая подписала ордер на его арест и запрос о его выдаче, не обладает на это юридической силой, отклонена. По мнению большинства судей Верховного суда, сказал лорд Филлипс, запрос об экстрадиции Ассанжа юридически обоснован и обладает законной силой. Апелляция была отклонена 5 судьями из 7, принимавших решение. Таким образом, 2 судей проголосовали против экстрадиции. Сам Ассанж в суде при оглашении вердикта не присутствовал. После оглашения решения Верховного суда, Королевская прокуратура и адвокаты Ассанжа достигли соглашения, что процедура экстрадиции Джулиана Ассанжа не начнется ранее 13 июня, с тем, чтобы у Ассанжа была возможность подать прошение о возобновлении слушания его дела, поскольку решение Верховного суда было не единогласным, и, по их мнению, многие аргументы вердикта не рассматривались судами низшей инстанции. Решение суда изучается адвокатами Ассанжа, но пока неизвестно, будут ли они оспаривать решение Верховного суда Великобритании в Европейском суде по правам человека. В любом случае, в ближайшие 2 недели Джулиан Ассанж будет находиться в Великобритании. Ассанж был арестован в конце 2010 года. В феврале 2011 года Высокий суд в Лондоне постановил экстрадировать его в Швецию и освободил под залог, разрешив апеллировать в Верховный суд. Сейчас Ассанж проживает в загородном доме своего друга. Он обязан регулярно отмечаться в полиции и носит электронный датчик, регистрирующий его передвижение. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами сегодня был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.